Маркс умер в отчаянии, как умирают все сатанисты. 25 мая 1883 года он писал Энгельсу: «Как бесцельна и пуста жизнь». На похоронах Маркса присутствовало всего 6 человек. Фридрих Энгельс, ближайший единомышленник Маркса, чрезвычайно ясно определил конечную цель революционных заговоров. Энгельс однажды проговорился: «Борьба с христианским миропорядком в конце концов является нашим единственным насущным делом». Энгельс же сформулировал и кредо героев революции: «Диалектическое понимание жизни сводится к смерти. Все достойно гибели». Или еще более кратко и страшно: «Жить значит умирать». Энгельс умирал в ужасных мучениях от рака ротовой полости. Марксизм – это первая систематически и детально разработанная философская система, которая резко понижает представление человека о самом себе. Согласно Марксу, человек – это главным образом чрево, которое надо постоянно наполнять. Преобладающие интересы человека лежат в экономической сфере. Он производит предметы для своих нужд, вступая с этой целью в определенные отношения с другими людьми. Это основа общества, которую Маркс называет базисом. Супружество, любовь, искусство, науки, религия, философия – все, не имеющее отношения к потребностям желудка, является надстройкой и в конечном счете определяется состоянием желудка. Неудивительно, что Маркс был сильно обрадован книгой Дарвина, которая была, по его мнению, еще одним ударом, заставляющим человека забыть о своем божественном происхождении и высшем предназначении. Дарвин сказал, что человек произошел от обезьяны и не имеет другой цели, кроме как только выжить. Сатана не мог свергнуть Бога, поэтому он обесценил человека. Человек был представлен как раб кишки и потомок животного. Человек, царь природы, был низложен Марксом и Дарвином. Позднее Фрейд продолжил этот труд двух сатанинских гигантов, сведя человека в основном к половому влечению и инстинкту агрессивности. Советская газета «Вечерняя Москва» однажды проговорилась. В ней было написано: «Мы боремся не с верующими и даже не с духовенством. Мы боремся с Богом, чтобы вырвать у него верующих». Об этом пишет священник Дудко в своей книге «О нашем уповании». Издававшаяся в СССР газета «Советская молодежь» в номере от 14 февраля 1976 года дает новое, потрясающее доказательство связи между марксизмом и сатанизмом. В газете сообщается, как воинствующие коммунисты-безбожники еще при царском режиме разрушали церкви и издевались над верой. Для этого они пользовались кощунственным переложением молитвы «Отче наш». Вдумайтесь в эти слова, наполненные поистине сатанинской ненависти. «Отче наш, сущий в Петербурге, да будет проклято имя Твое, да погибнет царствие Твое, даже в аду. Дай нам хлеб наш, который Ты воруешь у нас, и заплати долги наши, как мы платили ваши до сих пор, и не веди нас больше в искушение, но избави нас от зла, полиции, и положи конец проклятому правительству. И поскольку ты слаб и нищ духом, властью и авторитетом, убирайся с ним навечно. Аминь». последняя цель коммунизма при завоевании новых стран не установление нового социального или экономического порядка, но кощунственное издевательство над Богом и прославление сатаны. В Рейн-Некар-Цайтунг от 2 февраля 1968 года немецкий социалистический студенческий союз опубликовал пародию на молитву Господню. «Капитал наш, ты, который на Западе, да будут надежны твои инвестиции, да получишь ты выгоду, да повысятся твои акции в цене, как на Уолл-стрите, так и в Европе. Ежедневную торговлю обеспечь нам днесь и умножь наши кредиты, как мы умножаем кредиты наших должников. И не введи нас в банкротство, но избави нас от профсоюзов, ибо твоя половина мира и сила, и богатство вот уже 2000 лет. Мамонна». В 1974 году, во время всеобщей забастовки, организованной французскими коммунистами, рабочих призвали пройти демонстрации по улицам Парижа, выкрикивая лозунг «Жескар д'Эстену конец, демоны вышли на улицу». Почему демоны, а не пролетариат, не народ? К чему это вызывание дьявольских сил? В секте сатанистов во время церемонии посвящения в третью степень посвящаемый дает такую клятву: «Я буду всегда делать только то, что сам захочу». Это открытое отрицание послушания Богу. Когда кого-то посвящают в седьмую степень, он клянется, что его принципом будет «ничто не истина и все позволено». Когда Маркс заполнял анкету для своей дочери, то на вопрос «какой ваш главный принцип?» он ответил «сомневаться во всем». В коммунистическом манифесте он написал, что его целью является не только уничтожение всякой религии, но также и морали, и чтобы все было позволено. «Мне стало страшно», — пишет Марков в своей книге о Марксе, «когда я прочел тайну седьмой степени сатанизма на плакате в одном из парижских университетов во время беспорядков в 1968 году. Она была упрощена до формулы «запрещается запрещать», что является естественным следствием лозунга «ничто не истина и все позволено». Понятно, что коммунисты арестовывали священников и пасторов как контрреволюционеров. Но почему марксисты в румынской тюрьме в Пиеште заставляли их совершать мессу над человеческими испражнениями и мочой? Почему христиан мучили, заставляя, чтобы они принимали причастие из этих элементов? К чему это непристойное издевательство над религией? Вопрошает румынский писатель Кыржа в своей книге «Возврат из ада», изобилующей ужасными фактами. Почему румынскому православному священнику Роману Браге во время заключения в коммунистической тюрьме выбивали один за другим все зубы железным ломом, принуждая его хулить Бога? Коммунисты объясняли ему и другим: «Если мы просто убьем вас, христиан, вы пойдете на небо, но мы не хотим, чтобы вы получили венцы мучеников. Вы должны сперва проклясть Бога, а затем отправиться в ад». Когда советская власть уже в ранние годы провозгласила «прогоним капиталистов с земли, а Бога с неба», она просто исполняла заветы Маркса. Считается, что марксисты – это атеисты, не верующие ни в небо, ни в ад. Но в крайних обстоятельствах марксизм снимает атеистическую маску и показывает свое настоящее лицо – лицо сатанизма. Коммунистические гонения на религию нельзя объяснить человеческими мотивами. Неистовство этих преследований, выходящих за пределы разумного, явно дьявольской природы. Румынский писатель и коммунист Пауль Гома, который был заключен в тюрьму своими же соратниками, описал в книге Герла некоторые пытки, специально изобретенные коммунистами для христиан. Они заставляли ежедневно одного очень религиозного узника принимать крещение, окуная его голову в бочку, которая использовалась для оправки в камере. Другие заключенные должны были в это время читать молитвы, употребляемые при обряде крещения. Во время постов, и особенно в Великий пост, устраивали кощунственные богослужения. На одного из заключенных надевали робу, насквозь пропитанную нечистотами, а на шею, вместо креста, вешали сделанный из хлеба, мыла и ДДТ мужской член. Все другие обитатели камеры должны были целовать его, произнося священные для православных слова «Христос воскрес». И такое продолжалось, по крайней мере, 2 года, с ведома высших партийных чиновников. Что общего имеют подобные унижения с социализмом и интересами пролетариата? Не являются ли эти официальные вывески всего лишь предлогом для устройства сатанинских кощунств и оргий? Во 2 главе Откровения Иоанна Богослова читаем: «И ангелу Пергамской церкви напиши, ты живешь там, где престол сатаны». В любом путеводителе по Берлину упоминается, что с 1914 года в одном из берлинских музеев находился Пергамский алтарь. Его обнаружили немецкие археологи, и был он перемещен в центр нацистской Германии. Но на этом история престола сатаны не кончается. Шведская газета «Svenska Dagbladet» 27 января 1948 года сообщила следующее. Советская армия взяла Берлин, и алтарь сатаны был перемещен в Москву. Странно, что долгое время Пергамский алтарь не был выставлен ни в одном из советских музеев. Зачем нужно было перемещать его в Москву? Архитектор Щусев, построивший мавзолей Ленина, взял за основу проекта этого надгробного памятника Пергамский алтарь. Это было в 1924 году. Известно, что Щусев получил тогда всю необходимую информацию от Фредерика Поульсена, признанного авторитета в археологии. Внешний мавзолей возведен по принципу устроения древневавилонских капищ, зиккуратов, из которых самый известный – Вавилонская башня, упоминаемая в Библии. В книге пророка Даниила, написанной в 7 веке до Рождества Христова, говорится: «Был у вавилонян идол по имени Вил». Не правда ли многозначительное совпадение с инициалами лежащего на престоле сатаны в вавилонском зиккурате? Между прочим, щусевский чертеж мавзолея изображает престол, где и поныне находится мумия Вилла. Внутри пентаграммы. Церковная археология свидетельствует: древние евреи, отвергнув Моисея и веру в истинного Бога, отлили из золота не только тельца, но и звезду Ремфана, пятиконечную звезду, которая служит неизменным атрибутом сатанинского культа. Сатанисты называют ее печатью Люцифера. Тысячи советских граждан каждый день простаивали в очереди, чтобы посетить это капище сатаны, где лежит мумия Ленина. Руководители государств воздавали почести Ленину, покоящемуся в стенах монумента, воздвигнутого сатане. Не проходит дня, чтобы это место не было украшено цветами, тогда как христианские храмы на той же Красной площади в Москве на долгие десятилетия были превращены в безжизненные музеи. Пока Кремль осеняют звезды Люцифера, пока на Красной площади внутри точной копии пергамского алтаря сатаны находится мумия наиболее последовательного марксиста, мы знаем, что в принципе с 1917 года ничего не изменилось. Планомерно изменяется лишь форма богоборческого властительства, пленившего нашу страну и наш народ.